Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У Празькій студії вас вітає Кастусь Бондарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Сьогодні у Пермському краї день жалоби по ахвярах катастрофи самоліту Боїнг 737 авіакомпанії Аерофлот Норд, який летів з Москви у Перм. Ахвярами катастрофи стали 88 чоловік з нескольких країн, у тим ліку дорадник російського президента генерал Геннадій Трошау. Пошкоджений адрезок Транссибірської чигуночної магістралі. У Пермі працює урадова комісія на чолі з міністром транспорту Росії Ігорем Левітіним, а так само група слідчих. Основна версія катастрофи – технічні неполадки. Представниця Міністерства надзвичайних ситуацій у Росії Ірина Андріянова заявила, що немає ніяких прикметів теракту. Після перемови у Сухумі з президентом Абхазії Сергієм Багапшем, міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обміркування проблеми безпеки на Кавказі на міжнародному рівні немагчиме без удзелу Паўдзённай Асетії і Абхазії. Сергій Багапш адзначив, що про ніякае масове вяртання грузінських уцякачоў у республіку не можа быць і размовы. Візит Лаўрова адбыўся на наступны дзень пасля таго, як расійскія войскі пакінулі заходнія раёны Грузіі ў адпаведнасці з распрацаваным пры ўдзеле ў развязу планам урэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Паводле корэспандэнта наша радіо, расійскія войскі пакінулі порт Поці і шэраг іншых гарадоў, аднак усё яшчэ знаходзяцца ў двух раёнах недалёка ад межы з Абхазіяй. Сёння Лаўроў наведае Паўдзённую Асетію. Тбілісі называе каўказскае турне расійскага міністра фарсам. Сёння і заўтра ў Тбілісі адбудзецца выязное паседжанне Рады НАТО. Адной з галоўных тэмаў будзе сітуацыя пасля канфлікту з Расіяй. Мяркуецца, што прадстаўнікі НАТО выкажуць Грузіі падтрымку і абмяркуюць магчымую дапамогу ў адбудове інфраструктуры краіны. У амерыканскім штаце Тахас у раёнах, якія найболей пацярпелі ад урагану Айк, ратаўнікі вядуць пошук ацалелых людзей, якія засталіся дома, незважаючы на заклікі да эвакуацыі. У горадзе Х'юстане уведзеная каменданцкая гадзіна. У прыбярэжных раёнах затопленыя тысячы дамоў. Каля 4,5 мільёнаў чалавек засталіся без электрычнасці. Не працуюць магазыны і бензакалонкі. Прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў некаторыя раёны Тахасу зонай бяды. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У выніку теракту на поўдні Афганістану загінулі 3 чалавекі, яшчэ каля 15 былі параненыя. Сярод загіблых 2 афганскія лекары, якія супрацоўнічалі з ААН і іх кіроўца. Паводле паведамлення паліцыі ў правінцыі Кандагар учора на кірмашы побач з горадам Спінбалдак на мяжы з Пакістанам смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль. Адказны за теракт узялі на сябе талібы. Учора ў адной з вёсак у правінцыі Газні 6 дзяцей загінулі, калі выбухнула бомба, з якой яны гулялі. Пакістанскія ўлады паведамілі пра ліквідацыю яшчэ 16 ваяўнікоў. Таксама 25 ваяўнікоў былі параненыя ў часе аперацыі ў паўночна-заходнім раёне Баджаур, недалёка ад афганскай мяжы. Урадавыя войскі пры падтрымцы цяжкой артылерыі і ваеннай авіяцыі ўжо 5 дзён ладзяць антытэрарыстычную аперацыю ў Баджаўры, дзе, як мяркуецца, хаваюцца лідары Аль-Кайды. У іракскай правінцыі Дыяла пры падрыве закладзеных на ўзбочыне дарогі некалькіх выбуховых прыстасаванняў загінулі 5 паліцыянтаў, яшчэ 8 чалавек параненыя. Гэта адбылося на ажыўленай трасе ў горадзе Джалаўла. Бомбы спрацавалі, калі праязджаў патруль. Правінцыя Дыяла лічыцца адной з самых небяспечных у Іраку. У Амане сябра кіраўніцтва Еўрапейскага звязу Хавер Саляна сустрэўся з каралём Ярдані Абдулом. Галоўная тэма перамоваў – праблемы мірнага ўрэгулявання на Блізкім Усходзе. Абдула заклікаў Еўразвяз працягваць сачыць за развіццём падзеяў у рэгіёне і папярэдзіць Ізраіль, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях змарнуе ўсе мірныя высілкі. Саляна, які знаходзіцца ў паездцы па Блізкім Усходзе, наведае таксама Ізраіль, палестынскую аўтаномію і Егіпет. Сёння міжнародны трыбунал у Гаазе мае вынесці прысуд былому камандзіру баснійскіх мусульманаў Расіму Дэлічу. Ён абвінавачваецца ў ваенных злачынствах супраць харватаў і сербаў падчас вайны 92-95 гадоў. Наступны выпуск навінаў праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі передача «Праський акцент». Ситуація у Білорусі в очима заміжників. Що може дати удзел у несправедливих виборах у безправний парламент? Які умови і махчимыя наступствы нормалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Захадам? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Берліну праваабаронца Штэфані Шыфер, з Кіеву палітычны аналітык Віталь Портнікаў, з Москвы публіцысты палітоляк Леонід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Ці варта ўдзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент? Сёлетнія выбары ў Беларусі – яскравая ілюстрацыя да гэтай праблемы. З аднаго боку, сярод сябраў участковых выбарчых камісіяў, тых, хто рэальна будзе лічыць галасы, прадстаўнікі апазіцыі складаюць долі адсотка. Апазіцыйныя кандыдаты і сябры іх камандаў адчуваюць моцны ціск з боку ўладаў. З другога боку, большасць апазіцыйных кандыдатаў усё ж зарэгістраваныя. Пакуль не назіраецца масавых і істотных перашкодаў для вядзення перадвыбарчай агітацыі. Праўда, варта дадаць, што беларускі парламент мае надзіва сціплыя паўнамоцтвы. Паводле Канстытуцыі, прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон, так што кіраўнік дзяржавы можа кіраваць наогул не зважаючы на заканадаўцаў. Так вось, уявім сабе, што аднак зусім не факт, што ў новы парламент патрапяць 3, 5, 10 апазіцыйных дэпутатаў. І што яны там будуць рабіць? Прямых трансляцый сесій няма, паўнамоцтвы сціплыя. Дык у чым сэнс удзелу ў такіх выбарах у такі парламент? Штэфані, як вы мяркуеце?
Естественно, вопрос задается, и это серьезный вопрос. Я понимаю, говоря с белорусскими коллегами, что они понимают, что именно участие в этих выборах – это для оппозиции почти единственный шанс вступить в контакт с населением. И так, что они реально исключены из парламента и средств массовой информации. Это такая, эта кампания, избирательная кампания им дает, хотя очень ограниченные и слишком ограниченные, но все-таки возможность формулировать свои предложения и вступить в контакт. И это шанс, который, хотя условия несправедливые и неравные, все-таки они решили не упустить, и это правильно.
Віталь Портнікаў, вы назирали за такими выборами у многих краинах постсоветской просторы. Які ваш отказ на пытание? Ці варта удельничать у несправедливых выборах у бессильный парламент?
В конце концов, я освещал еще работу съезда народных депутатов Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х годов и первых парламентов союзных республик, в которых попадали представители, даже нельзя было назвать оппозицией. Это можно было, наверное, назвать людьми, которые были не совсем и не во всем согласны с коммунистической партией. Тогда тоже главными аргументами было то, что, во-первых, есть возможность общаться с населением и говорить какие-то вещи, которые в других условиях никогда нельзя было бы сказать безнаказанно. Ну и затем уже в самом парламенте, тем не менее, есть люди, которые способны выступать с подобной точки зрения, отличной от власти. Мы, кстати, можем увидеть, что потеряла Государственная Дума России, лишившись вот этих вот немногочисленных оппозиционеров реальных, которые там присутствовали еще и в путинские времена. Потому что я считаю, что даже помимо того, что можно общаться с людьми, само присутствие нескольких людей, которые просто призывают соблюдать закон, уже очень важно для любого законодательного органа, даже полностью контролируемого президентской администрации. В конце концов, хельсинские группы в Советском Союзе требовали только признания закона. То есть, чтобы действовал Советский Союз согласно с теми обязательствами, которые он на себя взял. И все. Это уже вызывало у властей, как мы помним, необыкновенное раздражение.
Віталь, так выглядае, што ўсе каляровыя рэвалюцыі на пастсавецкай прасторы былі па сутнасці змовамі ўнутры наменклатурных элітаў. Дык ці не можа нават невялічкая апазіцыйная фракцыя ў парламенце стаць каналам камунікацыі апазіцыі з рэальнай уладнай элітай краіны, з тымі, хто рэальна здольны ініцыяваць перамены?
Тут нужно согласиться, что, безусловно, любой такой вот момент изменения власти в бывших советских республиках, это была борьба внутри самой номенклатуры, которая была удачно оформлена под народное негодование. То есть народное негодование тоже, безусловно, было, просто вопрос в том, кто воспользовался его плодами. Да? И вполне возможно, что белорусская цветная революция, когда люди действительно сами были на Майдане. Без вот такого вот аккомпанемента со стороны номенклатуры не удалось, потому что не было никакого желания, даже участия элиты и возможности избавиться от Александра Лукашенко. Это правда. Возникает тут вопрос, конечно, почему мы считаем, что в Беларуси смена власти, если она произойдет, должна произойти тоже по этому рецепту. Потому что у меня есть большое подозрение, что после того, что произошло в Грузии сейчас, после того, что происходит в Украине на наших глазах, может оказаться, что сам рецепт не является исчерпывающим и может привести к таким издержкам, которые могут заставить ту же номенклатуру по-другому относиться к механизму смены власти. Мы же пока имеем два рецепта смены власти на постсоветском пространстве. Один – это передача власти наследнику, это, так сказать, российский рецепт. И второй – это Майдан, грузино-украинско-киргизский рецепт. И есть, конечно, третий рецепт – просто выборы, да? Просто проигрыш на выборах. И это тоже когда-то было и на Украине, в Молдове, когда там действующий президент проигрывал общенародные выборы. Но об этом уже все забыли, потому что уже понятно, что это были издержки демократии ее, так сказать, первоначального периода. Так что мне кажется, что просто Беларусь может оказаться страной, в которой будет искать третий путь. Может быть, что-то среднее между наследником и Майданом, не знаю.
Леонид Радзіхоўскі, мы утрох абмяркоўвалі гэтае пытанне тэарэтычна, а вы, наколькі я ведаю, свой час былі дэпутатам Дзярждумы Расіі. Дык вось, і паводле вашага асабістага досведу і паводле вашага разумення, ці варта ўдзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент?
Да, я действительно был, правда, очень недолго депутатом Государственной Думы. Одно из самых смешных и жутких, надо сказать, воспоминаний, как вспомню, так вздрогну. Это был 93-й год, выборы были относительно справедливые, подсчет голосов более-менее честный. Да и парламент тогда был не такой уж в России бессильный, он гадости успел понаделать предостаточно. Вот, поэтому я тоже, в общем, могу говорить так скорее более теоретически. Я согласен с тем, что коллеги говорили. Ну и к этому я добавил бы еще одно такое простое соображение. А что, собственно, делать оппозиционерам, если они в выборах не участвуют, в парламентах не заседают и не пытаются заседать? Вот вам пример российской оппозиции. От выборов их отпихнули категорически. Ну, там, кого-то не допустили благодаря новому закону о партиях. Кого допустили, так посчитали, что, в общем, все это совсем уж обессмыслилось. Никто из них в Думу не попал. И что? И что же они делают, бедолаги, значит, оказавшись за порогом Думы? Как Владимир Ильич сплачивают революционные массы и поднимают их на революционную борьбу, что ли?
Шакалят в иностранных посольствах, как сказал.
Да, лидер СПС Белых шакалит не в иностранных посольствах, а работает спортивным комментатором на «Эхе Москвы». Лидер республиканской партии Рыжков ведет историческую программу на том же самом «Эхе Москвы». Каспаров активно комментирует президентскую кампанию только в США. Ну, то есть, дурдом такой. Абсолютно никто ничего не делает. Из политики они выброшены. Никаких совершенно возможностей ни на что влиять нет. Их закатали в асфальт. Если у политика есть хоть какая-то возможность, ну, хоть минимальная, в каком-то политическом процессе участвовать, он просто обязан это делать, профессия требует.
А зараз вернемся у Беларусь и крыху поширым межи гуторки. Умовы проведения парламентских выборов – это только одна со ставок гандлю, распочатого Александром Лукашенком с Заходом. Иншие ставки не меньше, коли не больше важкие. Недавно в Украине были вызволены все политвязни, у тем лику особистый ворог Лукашенки Александр Казулин. Акрамя того, после того, как Россия признала незалежность Паудзённой Осетии и Абхазии, Лукашенко, насуперок чаканням многих, за старейшим братом в этом пытании не пошел. Так ці пойдзе Захад, Евразвяз и США на сделку нормализации. Усё ж и после названных кроков, и нават калі выборы пройдут больш-менш пристойно, ну, сразумело, поводле мерок СНД, Беларусь все равно застанется авторитарной державой. Так ці пойдзе ўсё ж Захад на такую сделку? Леонид, як вы думаете?
Знаете, я думаю, что Запад бы с руками и ногами взял Александра Григорьевича, если бы тот там минимально усы расчесал, там чуть-чуть бы прическу, волосы переложил там справа налево. Потому что, по моему скромному мнению, на то, какая там в Беларуси демократия, западным политикам, в общем, более-менее глубоко наплевать. Ну, западные правозащитники и журналисты будут шуметь, пошумят, это их дело такое шуметь. А вот отодрать у России последнего союзника и оставить ее с двумя союзниками, с Южной Осетией и с Абхазией, это был бы, конечно, колоссальный подарок во всех отношениях. Отодрали бы с превеликим удовольствием. Но проблема заключается в том, что по двум позициям флирт Лукашенко с Западом, это всего лишь такая классическая динамо, как говорят. То есть он динамит Запад. И Запад, я думаю, это прекрасно понимает. Во-первых, Александру Григорьевичу деньги нужны. А отваливать ему столько денег, сколько отваливает Россия, под видом там займов или каких-то диких цен на газ, ну, не будут это на Западе делать. Конечно, отодрать у России союзника дело хорошее. Но отсыпать за это удовольствие миллиарды, таких чудаков нет нигде, кроме как в России. Это первое. Второе, малейшее серьезное послабление, оно неизбежно в случае контактов с Западом, вовсе не под давлением Запада, а просто информационная открытость туда-сюда невольно начнется. Процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич. Ну, процесс пойдет, и полетит весь режим Александра Григорьевича вверх тормашками. Зачем же ему это надо? Поэтому ни на какой серьезный контакт с Западом он, конечно, не пойдет. А цену себе в глазах Москвы набивает и очень правильно делает вообще в чем, а в недостатке ума и умения торговаться его, по-моему, никто не обвинял никогда.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Перспективы нормализации отношений помеж Беларусью и Заходом обмерковывают с Берлину правооборонца Штефани Шифер, с Киеву политический аналитик Виталь Портников, с Москвы публицист и политолог Леонид Радиховский. Ведет передачу Юрий Даркохруст.
Леонид, я бы просил вас удокладнить две ваши тезы. Вы сказали, Заход бы взял. Взял куды? Вы у развяз, у НАТО, скасовал санкции, которые сейчас действуют относно Беларуси, дал грошей. И другое. То, что Лукашенко не жадает признавать грузинские автономии, это означает это, что он мощно рискует, что российская, так говорить, подманутая и покрывженная любовь может вельми худко перетвориться в ненависть с довольно важкими финансовыми наступствами.
Ну, насчет взял, это вы, конечно, правы. Естественно, никто его в НАТО, в ЕС не возьмет. Это само собой разумеется. А вот санкции бы, безусловно, я думаю, отменили. И началась бы какая-то такая возня, ну вот, допустим, Украина. Она же не член ни ЕС, ни НАТО или Грузия. Но с ними ведут такой довольно активный и приятный роман. Вообще, что такое взял? Это же относительное понятие. Это и смягчение режима торговли, это и просто всякие мелкие, но симпатичные радости. Прием английской королевы, например. Поручкаться с папой римским. Постоять рядом с президентом Франции. Мелочь, а приятно. Знаете, говорят, что лидеры свободолюбивых диктаторских стран безумно падки на общение с мировым империалистическим злодеем. Ну вот просто тащатся от этого страшно. Поэтому я думаю, что за такие маленькие удовольствия тоже дорого бы заплатил Александр Григорьевич. Но еще раз повторяю, и Запад бы с удовольствием, вот на то, чтобы его, может, королева-то не королева, но чтобы его там принимали всякие западные лидеры и санкции бы сняли, на это бы они пошли. Но денег, конечно, сопоставимых с российскими, ему не видать как своих ушей. А при всей приятности стояния под ручку с Меркель деньги-то нужнее. А по второй позиции, значит, не сменится ли оскорбленная любовь Медведя? Противоположные чувства. Вы знаете, чувства чувствами. России сейчас не до жиру, быть бы живу. Опыт показал, что у России ни одного союзника в мире просто нет физически, по факту. Но если не считать всяких чудаковатых латиноамериканцев, которые, я думаю, все-таки также плохо понимают, что такое Россия, как Россия плохо понимает, что такое Венесуэла и Никарагуа, все-таки это такая уж совсем экзотика. И в этой ситуации, знаете, позволять себе обижаться на Лукашенко. Личные отношения у него с Путиным известно какие, не намного лучше, чем у Путина с грузинским лидером, так что о личной любви тут давно речи не идет, собственно, никогда ее не было. А рвать с последним союзником и остаться, еще раз повторяю, с двумя вновь приобретенными союзниками Южной Осетии и Абхазии, но это для России, по-моему, сильный перебор. Так что сегодня Россия в Беларуси нуждается гораздо больше, чем еще вчера.
Штефани, Леонид пропоновал интерпретацию в таким стиле «реалполитик» а-ля Бисмарк. И он сказал, что заходние правооборонцы будут, разумело, шуметь, але это, мовляв, ни на что не поуплывая. Вось вы как раз такие заходние правооборонцы и есть, и вам слово для отказа, те отбудется сделка «Беларусь-Заход».
Ну, вы знаете, у Европы, естественно, есть большой интерес в Белоруссии. Как вообще есть большой интерес у Европы, чтобы страны, соседи европейского сообщества были демократичными и надежными партнерами. Это безусловно в собственном интересе европейского сообщества. Поэтому, если будут серьезные, не лживые, а серьезные знаки улучшения ситуации в Беларуси, тогда, я думаю, это правильно и так и надо, чтобы европейское сообщество на самом деле осуществило те обещания, которые раньше делало. Снятие санкций, введение визовых ограничений и снятие Беларуси из этого списка приоритетных партнеров экономического взаимоотношения. Я думаю, что Запад, естественно, безусловно, должен очень внимательно и очень подробно смотреть на ситуацию и не сдастся какими-то лживыми или условными показаниями со стороны Беларуси. А, допустим, освобождение политзаключенных, это, безусловно, это хороший, однозначный, положительный знак. Сейчас второе критерия – это вопрос, как происходят, как проводятся выборы. И это очень важно, что здесь проводится мониторинг местный в Беларуси и международный со стран Европейского сообщества, ОБСЕ и тоже СНГ. И только когда и результаты этого мониторинга будут положительны, тогда можно уже говорить о улучшении этих отношений, которые в интересе Европы, я убеждена в этом. Естественно, они и в интересе Беларуси, и должны быть в интересе Лукашенко. Естественно, Запад бы желал себе другого партнера, не такого политика, как Лукашенко. А если Лукашенко на самом деле будет изменить свою политику, тогда я обеими руками за улучшение этих связей с Беларусью, даже если президент называется Лукашенко. Но я повторяю, Запад должен очень-очень подробно и тщательно следить за ситуацией и не верить какими-то обещаниями, которые не соответствуют настоящему.
А, Штефани, мне подалось, что вы в своем отказе звели политичную проблему до проблемы правооборонщей. Але есть и уластополитичные факторы. Есть, например, геополитичные факторы, про которые сказал Леонид. Есть и фактор часу. 14 годов Европа проводила прикладно такую политику, про якую вы говорите. И до чего это привело?
Ну, вы знаете, это, к сожалению, это просто не наше дело, европейских стран, европейских даже правозащитников или НГО, изменить ситуацию в странах в том смысле, как вы описываете. И это просто это дело наших коллег-партнеров в Беларуси или в Украине или в других странах, там выступать за свои интересы, права человека, за выборы, за свободу и так далее. Там Запад только может ободрять и делать поддержку в политическом смысле. Я все-таки считаю, что эти стандарты, они важны, и они должны быть четкие. И сказать, если это так и будет, тогда следующий шаг таким будет. А политические игры, как я это называю игры, это не ведет к результатам, потому что Беларусь – это не пешка в игре. Это должен быть понятный и честный подход. И я считаю, что даже если геополитическая ситуация изменяется, то Европа не играет, как раньше, как в 19 веке. Это был Бисмарк. Мы уже не в этапе сферы интересов и так далее. Я думаю, что именно это отличает, слава богу, европейское сообщество от Deutsches Reich или от ранних империй, что это, ну, бюрократические, где есть правила, где есть условия, и это понятно и политикам, и людям, что если эти условия выполняются, тогда такое обсуждение или переговоры могут быть. А Беларусь не может быть объектом в геополитической игре Европы это или России. Это, я считаю, неправильно со стороны Европы. Поэтому даже если мы очень часто раздражаемся и мы разочарованы о Европе, какая она медленная и неоднозначная, все-таки то, что эти критерии есть, что эти бюрократические условия есть, это нам всем дает понять, когда они выполнены и когда они могут быть осуществлены. В том, я считаю, даже если это нас очень часто раздражает, большая все-таки сила Европы, которая ее отличает от империи. Допустим, от того, что мы видим сегодня в России.
Виталь, Леонид и Штефани выклали фактично полярные подходы. А які вам ближе? И які ваш отказ? Ці отбудется сделка помеж Лукашенком и Заходом и на яких умовах?
Я, честно говоря, не убежден, что каждый из вот таких вот подходов может считаться реалистичным с точки зрения того, что происходит на самом деле. Потому что если бы мы видели со стороны Европы такую же жесткую реакцию на нарушение свободы средств массовой информации в Грузии, когда молодчики, связанные с правящим там режимом, крушили все в последней независимой телекомпании, которая осталась в этой стране после захвата власти Михаилом Саакашвили. Или, если бы мы увидели бы совершенно адекватную реакцию на разгон оппозиции с помощью силовых методов, и наложение санкций на грузинский режим. А я хотел бы напомнить, что все это было еще задолго до российско-грузинского конфликта, когда не было никакой необходимости защищать Грузию от вторжения российских войск. Я вполне допускаю, что то, что произошло сейчас, это и является следствием такого вот применения демократических, в кавычках, стандартов странами, которые совершенно уверены, что в Белоруссии можно реагировать одним образом, потому что Белоруссия — это союзница России, а в Грузии другим, потому что Белоруссия якобы союзница Запада. Хотя мы понимаем, что и Россия, и Грузия, и Белоруссия, они и есть настоящие союзники России, потому что они строят свои общества по советскому или постсоветскому образцу и приучают свое население к двоемыслию. И просто в Грузии это получается гораздо лучше, чем в Белоруссии. Так что я хотел бы просто, чтобы мы об этом помнили, когда мы говорим о возможных сделках Александра Лукашенко и Запада, и о том, что эти сделки не могут произойти только потому, что Белоруссия не придерживается определенных стандартов. Мне кажется, что сегодня Европейскому Союзу и Соединенным Штатам нужны не стандарты, в нормальном понимании этого слова, а некая пленка, которой можно будет покрыть страну, чтобы не было видно, что происходит на самом деле. И чтобы можно было рассказывать сказки о демократических преобразованиях и экспериментах. Единственная проблема заключается в том, что Александр Лукашенко сам по себе вот не та фигура, которую можно так изящно упаковать. Вот вроде бы ничем не отличается от Михаила Саакашвили, а тем не менее Михаил Саакашвили начал свою политическую деятельность с демократической демагогией. А Александр Лукашенко свою политическую деятельность начал с такой вот демагогии советского образца, о необходимости вообще объединения России и Белоруссии, восстановления Советского Союза и прочих таких вещей. Ну и поэтому я вполне допускаю, что единственное, чего он может добиться от Запада, тем более, что сейчас будет давление на него России, будут говорить, что нужно признать Южную Осетию и Абхазию, он будет маневрировать, и будет пытаться в союзное государство втолкнуть. То есть будет много еще внешнеполитических сложностей у него сейчас. Но он может добиться неких послаблений. В обмен, допустим, на то, что действительно он там не признает Южную Осетию, Абхазию, не войдет в союзное государство. Это уже будет много. Уже будут большие подвиги. Или они войдут, но частично на каких-то особых правах, и Запад это уже будет считать своей какой-то победой. Вот, возможно, разные игры. Но понятно другое, что любой наследник Александра Лукашенко из рядов все той же номенклатуры, вне зависимости от того, придет он к власти с помощью механизма так называемой цветной революции, или просто станет президентом в случае обычных таких вот выборов, которые будут организованы номенклатурой, он будет объявлен демократом. И человеком, стремящимся к демократизации Беларуси. Я вам это просто гарантирую. И при этом никакой демократизации Беларуси настоящей не понадобится, как не понадобилась никакой демократизации Грузии для того, чтобы мы все стали свидетелями той комедии, которую мы наблюдаем после так называемой цветной революции в этой стране.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй бралі ўдзел з Берліну праваабаронца Штэфані Шыфер, з Кіеву палітычны аналітык Віталь Портнікаў, з Масквы публіцыст і палітолаг Леанід Радзіхоўскі. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, которые накрали гроши, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла пешить стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
Чарговага канца свету некаторыя людзі чакаюць 21 кастрычніка, калі на тэрыторыі Швейцарыі і Францыі адбудзецца міжнародны эксперымент з імітацыяй вялікага выбуху, які мільярды гадоў таму паклаў пачатак сусвету. Да праекту запуску гэтак званага вялікага адроннага калайдару далучаныя і беларускія навукоўцы, якія знаходзяцца ў еўрапейскім цэнтры ядзерных даследаванняў. Аднак чым бліжэй да абвешчанай даты, тым болей апанентаў, якія не лічаць эксперымент бяспечным. Ці насамрэч нясе небяспеку маштабны навуковы дослед, паспрабаваў высветліць Ігар Карній.
Як тлумачаць спецыялісты-ядзершчыкі, закальцаваная канструкцыя дыяметрам амаль 30 кіламетраў, схаваная больш чым на 100-метровай глыбіні, не мае сабе аналягаў і размешчана на тэрыторыі дзвюх краінаў – Швейцарыі і Францыі. Працы па ўзвядзенні калайдэру пачаліся яшчэ ў 70-х гадах 20-га стагоддзя, і ў выніку выдаткі перавысілі 5 мільярдаў даляраў. І вось на падыходзе чаканая кульмінацыя. Сутнасць праекту ў тым, каб з дапамогай магутных электрамагнітаў разагнаць да светлавой хуткасці пучкі пратонаў і накіраваць іх насустрач адзін аднаму. У выніку штучна справакаванага выбуху мяркуецца раскрыць таямніцу глыбінных уласцівасцяў матэрыі. У прыватнасці эксперты разлічваюць атрымаць дадзеныя аб працэсах пераўтварэння матэрыі ў энергію, што дапаможа прыадчыніць сакрэты антыматэрыі і ўзаемасувязі прасторы і часу. З дапамогай даследавання навукоўцы таксама збіраюцца пацвердзіць ці абвергнуць шэраг тэорый, якія тлумачаць пабудову сусвету. Час X, прызначаны для навуковага эксперыменту, у Еўропе чакаюць засцярогай. Чуюцца заявы, што нават у мініятуры вялікі выбух можа прывесці да катастрофы. Фактычна гаворка пра падземныя выбухі вялізнай энергетычнай магутнасці, якія даюць тэмпературу ў 1,5 трыльёны градусаў. Нават вядомыя навукоўцы папярэджваюць, калі эксперымент выйдзе з-пад кантролю, ён знішчыць усё жывое. Мікраскапічныя чорныя дзіркі і згусткі антыматэрыі могуць праглынуць зямлю. Ці так усё радыкальна? Дырэктар Інстытута прыкладных фізічных праблемаў Александр Чарняўскі кажа, што навукоўцам у такіх справах трэба давяраць.
Фізікі ўсё разумеюць, там, дзе Бог, туды лезці не сильна можна. Тым не меней, я палагаю, што там ўсё будзе нармальна. Без варыянтаў гэта веч сур'ёзная, нужная. Там, дзе мір, антымір, надо разабрацца. Усё нам давяраць надо. У них ведь нету нікога з адпаведнага ўзроўню развіцця. Людзі разумеюць, што баяцца. І ёсць аснаванні ім баяцца. А што зробіш, усё равно ж вучоны будуць работаць.
Руку да міжнароднага праекту прыклалі лепшыя навукоўцы Еўропы, уключна з беларускімі. У рэалізацыі навуковага праекту бяруць удзел фізічны факультэт Белдзяржуніверсітэту, Нацыянальны цэнтр фізікі частак і высокіх энергіяў, Інстытут ядзерных праблемаў і Інстытут прыкладных фізічных праблемаў. Як расказаў кіраўнік Інстытута ядзерных праблемаў Уладзімір Барышэўскі, інстытут адзначыўся важнейшым элементам для калайдэра. Так званыя вочы ўстаноўкі не толькі распрацаваныя і створаныя ў Беларусі, але ўсталяваныя пад непасрэдным кантролем беларускіх спецыялістаў. А ажыятаж вакол эксперыменту называе штучным. Трэба ж неяк адпрацаваць кінутыя на праект вялізныя грошы.
Раздута проста в інтарэсах рукаводства ЦЕРНа. Безусловна, эксперымент патрясаючы, эксперымент, которому готовились десятки лет, когда проектировали огромные ускорительные машины. И эксперимент специально ставится для того, чтобы познать, что там происходит в микромире. Никакой опасности в принципе эксперимент представлять не может. Протоны гораздо большими энергиями в космосе. Миллиарды миллиардов. И они только сталкиваются, там что-то происходит, и ничего.
Владимир Барышевский перакананы. У выпадку, коли эксперимент тысячагоддзя пройдзе без форс-мажор, спецыялісты Еўрапейскага цэнтру ядзерных даследаванняў могуць лічыць, што Нобелеўская прэмія ў іх у кішэні. Але, шкадуе навуковец, наўрад ці пры гэтым успомняць пра шараговых удзельнікаў вялікага выбуху.
Я всегда говорю, что надо бороться за исследования на небольших установках. Эксперимент, который ставится, выдумала пара человек. Это Нобелевская премия. А дальше все инженеры, электронщики. Если бы это было 1000 лет тому назад, то это обычные рабы, которые строят пирамиду. А на пирамиде сидит фараон и жрец. Вот они-то сейчас и вкушают лавры. А все остальные, ну, принимали участие. Гордитесь.
Говорю кіраўнік Інстытуту ядерных проблем Уладзімір Барышэўскі. З ім гутарыў наш корреспондент Ігар Карній.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы мне послухали удельника очередной войны.
Народ давно понял, что толк от этих избранников никакого.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонуванняў на свабоду за мінулы тыдзень прагучыць у нашым эфіры прыкладна праз 12 хвілінаў, а зараз на чарзе вольная студыя. Сёлета споўнілася 20 гадоў часопісу для настаўнікаў беларусаведаў «Роднае слова», заснавальнікам якога з'яўляецца Міністэрства адукацыі Беларусі. Ці патрэбны школе падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых? Ці можна замяніць беларускі фальклор творамі ў жанры фэнтэзі? Да чаго прывядзе скарачэнне школьных праграмаў па літаратуры? Каб пачуць адказы на гэтыя ды і іншыя пытанні, Міхась Скобла сустрэўся з галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» Уладзімірам Куліковічам.
Владимир, галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» вы сталі ўсяго год таму, у жніўні 2007 году. За гэты прамінулы год як змяніўся часопіс для настаўнікаў «Роднае слова»?
Па-першае, мы не ставілі перад сабой задачу змяняць часопіс карэнным чынам. Па-другое, мы імкнуліся працягнуць тыя традыцыі, якія былі закладзены да нас і на працягу апошніх 20 гадоў, ці першых 20 гадоў, паколькі сапраўды ў гэтым годзе мы адзначылі 20-годзе часопіса «Роднае слова». І для настаўнікаў, я думаю, што ён застаўся такім жа. Для тых настаўнікаў, якія уважліва ставяцца да сваёй нацыянальнай культуры, якія імкнуцца папулярызаваць сваю культуру, сваё слова ў свеце, ён застаўся тым жа. Хіба што, можа, у нас дабавіўся адзін раздзел, якога не было ў ранейшых часопісах ці ў ранейшых гады. Гэта раздзел «Алімпіяды, конкурсы і спыты», куды мы на працягу цэлага года змяшчалі матэрыялы, прысвечаны арганізацыі і правядзенню конкурсаў, алімпіяд па беларускай мове, літаратуры, культуры. Вось гэта раздзел новы. А так, раздзелы, якія былі, хіба што яны памянялі сваю назву. Літаратура і час, другі мовы, рысы непаўторныя, нацыянальная і сусветная культура. Ну, і яшчэ адзін раздзел, можа быць, новы таксама для настаўнікаў, будні педагога. Але ён не новы, паколькі ў гэтым раздзеле змяшчаюцца матэрыялы, прысвечаныя творчасці настаўнікаў.
Владзімір, пасля таго, як «Роднае слова» пакінуў Міхась Шавыркін, ён неаднойчы ў друку заяўляў, за што яго пазбавілі гэтай пасады. Нібыта за тое, што ў «Родным слове» друкаваліся матэрыялы не пра тых пісьменнікаў, а не тыя, гэта Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзі Бураўкін, Уладзімір Някляеў, Сергей Законнікаў, Вольга Іпатава. А вас не бянтэжыць, што пры вас часопіс будзе павінен стаць нейкім такім сітам, якое будзе адсейваць ад школы пісьменнікаў, якія чамусьці не падабаюцца нейкім чыноўнікам ад адукацыі там ці камусьці яшчэ?
Што значыць адсейваць тых пісьменнікаў, якія не падабаюцца камусьці? Любы пісьменнік, які, у якога ёсць нармальныя творы, які з'яўляецца творцам на самай справе, а не гуляе ў палітыку і не імкнецца тым самым быць больш публіцыстам.
А пісьменнікам забаронена выступаць у жанры публіцыстыкі?
Можна. Хто ж сказаў, што нельга выступаць? Але ў жанры публіцыстыкі палітычнай. Калі я стаў галоўным рэдактарам і на юбілеі нашага часопіса я адзначаў, што мы не дзелім пісьменнікаў на сваіх і чужых. Усе пісьменнікі, якія пішуць па-беларуску, якія жывуць у Беларусі, гэта пісьменнікі нашы. Это першае. І другое, усе тыя пісьменнікі, якія ёсць у школьнай праграме, яны будуць у нас на старонках нашага часопіса.
А ў адным з нядаўніх нумароў «Роднага слова» было інтэрв'ю з кіраўніком новастворанага саюзу пісьменнікаў Мікалаем Чаргінцом. Ці будзе ў часопісе інтэрв'ю са старшынём другога саюзу Алесем Пашкевічам?
Пра гэта мы ўжо заявлялі, што, канешне, такое інтэрв'ю рыхтуецца. І я спадзяюся, што пасля падрыхтоўкі гэта інтэрв'ю яно будзе надрукавана нават у гэтым годзе. Паколькі я перакананы, што будучыя даследчыкі, наша прыгожае пісьменства на Беларусі павінны атрымаць з першых вуснаў інфармацыю пра тое, як развіваўся літаратурны рух на Беларусі ў пачатку 21-га стагоддзя. Час расставіць сваё, але каб час расставіў сваё, мы павінны мець отримати об'єктивну, нормальну інформацію про діяльність і одного союзу, і другого союзу. Не в плані тим, що я ліпше, я хужейше, а в плані літературним. Ми робимо усе для Білорусі. І тому діліть, я лічу, що тут не варто.
У родного слова є конкурент. Часопіс «Білоруська мова і література», засновальник якого так само Міністерство едукації. Як ви збираєтеся діліть їм свою сферу впливу, білоруську школу?
Ну, найперш ми не збираємося ділити сферу впливу, поки ми робимо одну справу. І зрозумієте правильно, що білоруська мова і література в школі – це часопіс, який орієнтований на наставника, я б сказав би, початковця, який починає тільки свою працівну справу, працівну діяльність у школі, і йому необхідні методичні матеріали, як правильно організувати урок, поки там більшість таких матеріалів. Наш часопіс орієнтований більш на наставника, який вміє скористати матеріал, який є у його під рукою, вміє скористати у любой ситуації, в учебній чи науковій. А коли говорити, ну, не зовсім правильно сказали, сферу впливу, тому що сфера впливу у нас одна і та ж. Це значить протягувати, друкувати матеріали, які сприяли б іміджу білоруської мови у державі. Коли говорити на далі, наші стосунки з цим часописом просто йдуть як стосунки двох особ, які не конкурують, а доповняють один другий.
Вашим попередником був Міхася Шавыркін. Ён узначальваў часопіс амаль 19 гадоў. Ад часу ягонага стварэння ў 1988. Пры ім наклад выдання сягаў да 12 тысяч асобнікаў. А цяпер ён трохі больш за 3 тысячы. Чаму?
Чаму? Адна з прычын, што ёсць часопіс, які быў адзін у рэспубліцы, распаўся зараз на два. Беларуская мова і літаратура ў школе – это фактычна працяг таксама таго часопіса, які быў.
Ага, ўсё такі вы канкурэнты. Агульны наклад вы падзялілі.
Частково так. Частково так. Но это не значит конкуренты. Просто визначилося коло авторов, якія, ці, скажем, коло читачов, які вибирають одно і вибирають другое. Это один момент. Другий момент, що ми повинні говорити сьогодні ще, що конкурентом, от соправдним конкурентом, з'являється інтернет. Многое з інформації тих людей, які нешто шукають у білорусщині, вони знаходять праз інтернет. І, наприклад, нам дзвонять і просять помістити свой часопіс у інтернет чи свої матеріали. І ми, натурально, свій сайт у ближайший час запустимо, щоб матеріали, які друкувалися у часописі «Родне слово», стали доступні многим.
А які, на вашу думку, оптимальний наклад для науково-методичного часопіса?
Для нашого, для такого, як наш часопіс, я думаю, що оптимальний був би 1006. Зараз ми маємо 3500, 3700, ну, підходимо до 4. Цікавість до часопіса є, головне – цю цікавість підтримувати.
На хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». З галоўным рэдактарам дзяржаўнага часопіса «Роднае слова» Уладзімірам Куліковічам гутарыць Міхась Скобла.
Владимир, один мой знакомый письменник похвалился. Отримал добрый заказ от одного приватного выдавецтва. Какие? Переписать «Люди на болоте», «Третье поколение», «Знак беды» и другие творы наших классиков так, каб яны усе увайшли у книжечку кишенного формату. Мовляв, это будет адаптованный текст для сучасных школьников. Як вам такая адаптация?
Конечно, я отмолвно ставлюся до всяких адаптаций. Але это уже пытание больше, я б сказал так, до густу того приватника, який заказує такі матеріали. Вони в його продаються, значить, він заказує. Друга справа, до чого треба вернутися, щоб подобні закази, ну, не поступали.
І літось, і щолета у програми по літературі унесені істотні зміни. У приватності з цього року значно скорочена кількість годин на вивчення творів літератури. Я думаю, той заказ, про який ви говорили, він якраз і продиктований гэтими мерами, що години на вивчення літератури увесь час нас скорочаются. А з вуснов офіційних особов, які мають дочинення до сфери едукації, навіть прогучала пропанова замянить фольклор, години, відведені на вивучення фольклорних творів, на сучасне фентезі. Тому що, мовляв, фольклор архаїчний, він не цікавий сучасному школьнику. Як ви лічите, чи все ж таки є тут рація, чи можна фольклор замянить фентезі?
Що дотичить мені особисто, натурально, що фольклор необхідно викладати на самому глибокому глибокім узроўні, пачынаючы сярэдняй школы і з маленькага, нават дзіцячага садка. Паколькі праз фальклор мы ўсе прыходзім і ў літаратуру, праз фальклор мы становімся зразумелымі свету, усяму свету. Вось зараз на працягу 2009 года у нас будзе ісці цыкл артыкулаў вядомых даследчыкаў, фалькларыстаў, прысвечаных ось якраз асэнсаванню беларускай народнай песні і тое, чаму яна можа вучыць і які эстэтычны патэнцыял гэтай песні. І тут я спадзяюся, што ад каго залежыць распрацоўка падобных праграм, змогуць убачыць, што наш фальклор і наша літаратура ў тым ліку заслугоўваюць вялікай пашаны і павагі.
Владзімір, вамі, я маю на ўвазе роднае слова, апякуюцца адначасова ажно два міністэрствы адукацыі і інфармацыі. А як у вас з фінансамі? Ці хапае сродкаў на выданне часопіса, на заробкі супрацоўнікам, на ганарары аўтарам?
Хачу адзначыць, што гэта камерцыйная тайна. Разам з тым, і гэта ні для кого не сакрэт, што за мінулы год мы цалкам выплацілі ўсе ганарары аўтарам. І на сёння мы выплачваем ганарары з месяца ў месяц. А зарплату, натуральна, што супрацоўнікі атрымліваюць своечасова. Ну і грошы пакуль што нам, натуральна, хапае.
Мы гутарым з вамі неўзабаве пасля пачатку новага навучальнага году. Я ведаю, што вы бацька двух школьнікаў. У якую школу, беларускамоўную ці расейскамоўную, ходзяць вашы дзеці?
Мае дзеці на сённяшні дзень ходзяць у звычайную школу. Адзін ходзіць у педагагічную гімназію, дзе выкладанне ідзе і на рускай, і на беларускай мове. А другая дзяўчына паступіла ў гімназію номер 24, дзе ухіл, здаецца, англійскай мовы. Але беларуская мова там прадстаўлена даволі шырока. Нават яна ўдзельнічала ў некаторых там конкурсах па беларускай мове. Калі вы маеце на ўвазе, што там у чыста беларускую школу, ну, ад нас яны далекавата былі гэтыя школы. І, адпаведна, ходзяць у тыя школы, якія знаходзяцца каля дома.
І на адвітанне, што б вы пажадалі настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, падпісчыкам і чытачам роднага слова?
Хачу пажадаць, каб вы, паважаныя калегі, заставаліся і ў душы, і ў сэрцы з родным словам, з роднай літаратурай. І яшчэ хацелася б пажадаць, каб вы не кідалі тых дзетак, якія імкнуцца зразумець, вывучыць беларускае слова. І яшчэ хочацца пажадаць, каб мы ўсе разам стваралі роднае слова. Калі мы будзем з вамі ўсе разам хаця б на першым этапе зможам падпісацца на гэты часопіс, атрымаць якасныя матэрыялы і па гэтых матэрыялах навучыць іншых, то і жыццё роднага слова у нас на Беларусі значна палепшыцца. Для прыкладу прывяду. Наша рэдакцыя, вось ужо другі год, мы рыхтуем праекты такога кшталту. Першы праект быў гэта кніга «Беларускія пісьменнікі на старонках часопіса «Роднае слова». Накладам 3000 яна была выдадзена на сродкі арганізатараў конкурса «Буслік», яны называюцца, і раздадзена бясплатна настаўнікам. У гэтым годзе, у год 200-годзе Дуняна Марцінкевіча, да канца года мы выпусцім кніжку, якая прысвечана творчасці Дуняна Марцінкевіча, і ўсе матэрыялы, якія друкаваліся ў нашым часопісе, увойдуць у гэту кніжку. І нашы падпісчыкі атрымаюць яе бясплатна. Таму глядзіце, паважаныя калегі, калі ў нас з вамі у кожнага будзе роднае слова на паліцы і ў сэрцы, значыць, мы зможам у гэтым свеце застацца беларусамі.
Гучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Владзімірам Куліковічам, галоўным рэдактарам часопісу «Роднае слова», гутарыў Міхась Скобла. Вы на хвалях «Радыё Свабода», і я нагадаю, што адначасна з пачаткам нашага эфіру пачынае вяшчаць і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
«Белсат». Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Лідери об'єднаних демократичних сіл заявляють, що не будуть удзельнічаць у кампаніі байкоту выбораў. Телефанаванне на гэтую тэму.
Апазіцыя АДС прыняла рашэнне не байкатаваць выбары. Незразумелы учынак. Ярмошына іх абражае, маўляў, неграмотныя, нават подпісаў назбіраць правильно не могуць. Яны ёй падгульваюць, кажуць, трэба факты парушэнняў. Ніякой самапавагі.
Очень надеялась, что ОДС примет единственно правильное решение и снимут свои кандидатуры с так называемых «выборов» в кавычках. Этого, к сожалению, не произошло. Очень серьезная, непростительная и, по всей вероятности, уже непоправимая ошибка, которая приведет к признанию так называемых «выборов» в кавычках легитимными на радость тандему Лукашенко-Ярмошина.
Самое верное решение – демократическим силам объявить выборам бойкот. Проводить выборы для патронов Александра Лукашенко и примиривания Лидии Ярмошиной аморально.
Выказывание комментуя лидер кампании «За свободные выборы» Виктор Корнеенко.
Коли у политики карастаться выключно эмоциями, то, напевно, господар мая рацию. Калі кіравацца палітычнай мэтазгоднасцю працаваць на вынік, то ёсць некалькі абставін, якія не дазваляюць сур'ёзным палітыкам гэта рабіць менавіта сёння. Тут ёсць першая заходні чыннік. Мы ўвесь час настойвалі, каб прыехалі да нас міжнародныя назіральнікі. Яны прыехалі. І мы павінны ім паказаць, у чым ёсць парушэнні, дзе яны і гэтак далей. Другое, сканцэлідаванага рашэння на гэты конт няма. На выбары ідзе, але не для таго, каб Ярмошына атрымлівала прэміі, а каб паказаць на фактах, что выборы в Украине недемократичные.
У працяг темы выбору и наступные телефонования.
Зарегистрованным кандидатам не варто здымать свои кандидатуры, не довевши выборчую кампанию до конца. По-першее, это неповага до тих людей, якія поставили за их свои подписи. По-другое, у вынику таких односинов значная частка громадян наогул не будзе давяраць апазіцыі. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Я хочу ведаць, хто па Хойніцкаму району выдвигаецца ў депутаты палату прадставіцелей.
На пытанне адказвае кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмакратычных сіл Юры Пацёмкін.
Па Хойніцкай выбарчай акрузе номер 47 нема ніводнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Балатаваўся Леанід Цударенко, сябар аб'яднанай грамадзянскай партыі, і ён быў зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты. Вырашыў сысці з выбарчай кампаніі і патлумачыў гэта тым, што немагчыма ўдзельнічаць у выбарах пасля таго, як у склады акруговай камісіі не былі ўключаны прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных.
У працяг тэмы выбару наступныя тэлефанаванні.
Паважаныя ўдзельнікі так званых выбараў без выбару. Вы павінны прыслухацца да прызыву лідара БНФ і зысці з гэтага марафону. Нехай Ярмошына заўчасна святкуе элегантную пабеду, бо гэтую кампанію нельга назваць выбарамі. Гэта здзек над воляй і з'яўленнем свайго народа.
Працягваюцца спрэчкі на конт выбару. Не то байкот, ці гуляць до конца. Гэтыя дэбаты ідуць кожны раз, калі праходзяць выбары. Колькі ж можна ісці і так і не даходзіць да людзей?
Хочу обратиться к кандидату в депутаты Ольге Козюлиной. Уважаемая Ольга, будучи сейчас кандидатом, вы на встречах с будущими своими избранниками, конечно, говорите, как вы будете бороться за их несчастье и за их благосостояние. В связи с этим у меня к вам вопрос. Как вы расцениваете свое заявление, сделанное 4 месяца назад, когда боролись за освобождение своего отца? Конечно, любовь к отцу это святое, но тогда корреспонденту Радио Свободы вы сказали, что экономические санкции против Беларуси мало. Нужно против Беларуси вести экономическую блокаду. Но вы представляете, сколько бы миллионов белорусов пострадало в случае действительно введения экономической блокады, Лукашенко бы в этом случае не пострадал. Хочу услышать ваш ответ.
На питание отказывая Ольга Козюлина.
Пока в Беларуси находятся политзаключенные и пока Лукашенко будет торговаться политзаключенными, нужно делать абсолютно все, чтобы это прекратить. До экономической блокады он бы не довел, потому что если будет экономическая блокада, то Лукашенко сразу же теряет власть. А власть это для него самое, что ни на есть, дорогое. И то, что он и говорил о том, что он будет власть защищать с оружием в руках. Поэтому он никогда не сделает то, что повлечет снять его с его престола. И ни в коем случае мы не говорим о том, чтобы вводили санкции, которые действуют против белорусского народа.
С Сойм партии БНФ принял решение, поводле якого удельники выборчей кампании от этой партии повинны снять свои кандидатуры 23 вересня. 15 кандидатов у депутаты от партии БНФ просят переглядеть это решение. Комментар слухача.
Уже як зніматися з виборів, то треба було усім знятися одразу після сформування участкових комісій. Ось тоді нас зрозуміли б усі, і захід, і всход, і південь, і повнач. А зняття перед самими виборами, особисто мені, така причина незрозуміла. Анатоль Сахаруша, містечко Маріш, Березовський район.
Після виборів би не розвалиться на дві частини. Спочатку виключити тих, хто захотів заховати кандидатури, а потім її не розвалиться. Ось так він розмножається очікуванням.
Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич.
Якби тут не боялися ті люди, які нам спочувають, а так само не хотіли б цього влади, БНФ не розвалиться. Звісно, певною основою мусить зробити керівництво з тої ситуації, яка склалася. Я лічу, що цієї основи повинні бути у речищі більшого прислуховування до думок шерегових фронтовців, до позицій регіональних лідерів. На мою думку, нельга в одноособному порядку керувати партії, і керівник повинен признати, що він може помилятися.
Еўразвяз заявляе пра магчымасць адмены санкцыяў супраць Беларусі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Вопрос Дашкевичу і Мілінкевичу. Должны ли санкции США отменить только после регистрации фронта и свободы? Дзякую, Зінов.
На пытанне адказвае старшыня маладога фронту Дмітрий Дашкевіч і намеснік Александра Мілінкевіча у руху за свабоду Віктор Крыняенка.
Думаю, што США поступілі паслядоўна, калі адмінілі частку санкцыяў па вызваленні палітзняволеных. США не павінны ставіць прыярытэтам рэгістрацыю МФ альбо руха за свабоду для зняцця санкцыяў. Ёсць на дадзены момант больш актуальныя праблемы беларускага грамадства.
Конечно, мы будем домагаться, каб наши организации зарегистрировали. И Лукашенко так само повинен демонстрировать и робить новые кроки, каб радикально изменить ситуацию в дочинении с Заходом. Я думаю, что это правильно узваженная политика Злученных Штатов Америки, якая дает плен.
Працягваем праграму СМС-допісам ад спадара Іллі Копыла. У медыях з'явіліся паведамленні, што Расія распачынае акцыю выдачы расійскіх пашпартоў насельніцтву Крыма. Выказваю сваё абурэнне і катэгарычны пратэст крамлёўскаму рэжыму. Гэтае паведамленне мы папрасілі пракаментаваць палітолага Александра Класкоўскага.
Тут, канешне, трэба асцярожна ставіцца да інфармацыі самой па сабе, таму што я, напрыклад, не бачыў пацвярджэння з такіх сур'ёзных крыніцаў. Для мяне паказальна тое, што ўзнікла пасля Каўказскай вайны вялікае напружанне і ў стасунках паміж Расіяй ды Украінай. І ўжо пра што можна казаць канкрэтна, дык гэта тое, што боку расійскіх палітыкаў былі такія, я сказаў бы, правакацыйныя заявы наконт прэтэнзіяў на Севастополь, на Крым. Натуральна, на Украіне ёсць вялікая трывога, што гэтая імперская экспансія можа распаўсюдзіцца на іх. Такая ж трывога ёсць і ў прадстаўнікоў беларускай грамады.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму. Усім слухачам мае віншаванні з Днём беларускай вайсковай славы. Гістарычную спадчыну народа нельга выкрасліць з нашай памяці. Напісаў нам у СМС-лісце Алег Лебедзеў з Віцебску. Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
День письменства. Это вельми добрая справа, якая у нас проводится в Беларуси. А лишь засмучая только тое, что у нас наша родная мова не поважается. 1 вересня дети пошли в школу, а лишь я не чую своего родного слова. Теперь много говорят про Россию и маленькую Грузию. Мабуть, еще кольки десятку год тому назад Россия стерла маленькую Грузию своими тучами танков. А мир изменился. Мир меняется до лепшего.
Абхазію треба признавати не за даром, а вигандлювати за признання кілометрів 10-15 Чорноморського узбережжя. Там можна буде побудувати некілька курортів для відпочинку білоруських чиновників, тих, які позбавлені віз у західні країни.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!